Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем главу, которая называется «Ваикра» и «Призвал». Mm-hmm. Эта глава говорит о жертвоприношениях, как они приносятся в Скинии, в Шатре Завета. Мы с вами говорили там о том, как разделываются с быками внутри себя, с козами внутри себя, как вот это все делается. Все время привлекаем большой комментарий, и что говорит Зоар по поводу недельной главы. Вот сейчас мы приближаемся к концу этой главы, и здесь говорится о хлебном даре. Даже если мы немножко повторяемся, это не страшно, потому что все время обновляется,
да,
знаете, живой человек. Поэтому вот, если вы можете, прокомментируйте вот это, пожалуйста. Мы прошли жертвоприношение животных, птиц.
Ну, какая подходит... разница в этом? Серьезно, я не думаю, что надо человеку в этом разбираться, он должен понять принцип.
Принцип.
Ведь это самое главное.
Да, этим мы и занимаемся.
Вот. Что самое главное нам, это реализовать себя в этом мире. А реализовать правильно, для чего мы и родились, это только лишь, когда мы приносим в жертву так называемый весь этот мир, то есть весь наш эгоизм, все, что мы ощущаем сегодня, сейчас в этом мире, все, к чему мы можем тянуться, сделать так, чтобы стало для нас важным ощущение высшего мира. Заменить один мир на другой. Хотя этот мир не исчезает, он никуда не уходит. Но ты приносишь его в жертву, значит, что ты не летишь, не бегаешь, не устремляешься за его всевозможными наполнениями. То есть не они являются целью твоего существования. Ты хочешь поменять видение мира. Видеть вместо этого мира высший мир. Ведь вот выхожу я на улицу, или там сижу у себя в комнате, или хожу там где-то, на что я обращаю внимание? На то, что мне важнее всего. А на то, что мне не важно, я внимания не обращаю, даже не чувствую, не ощущаю. Ну, вот. Как говорится, кошка видит мышку. И все прекрасное вокруг, ничего не видит. А человек видит что-то такое, каждый свое. Человек это...
То есть ей наплевать, что она в замке находится и ловит мышь.
Это совершенно ничего.
А человеку важно, где он,
да.
В доме или в замке.
Да. И так вот люди, каждый видит поэтому мир разный. Потому что набор важностей, важных объектов, которые могут наполнить, дать человеку ощущения какие-то, он у каждого свой. Так вот, мне надо достичь такого состояния, когда я выйду на уровень, когда я не буду обращать внимание на этот мир, хотя у меня будут к нему все органы ощущения останутся, зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. А вместо этого, как бы, я буду обращать внимание, буду видеть только лишь свойства отдачи, любви, связи между всеми объектами. Тогда я обнаружу Творца. Потому что он и является этой силой, которая все связывает, увязывает. А я не обращаю внимания на связку между всем. Меня это не интересует. Меня интересует, как урвать к себе. То есть абсолютно противоположное действие. А тенденция моя эгоистическая, она противоположна свойству связи, отдачи, взаимности, любви, то есть, которым является Творец. И поэтому... Я эту силу раскрыть для себя не могу. Значит, я должен сделать всевозможные действия, которые приведут меня к тому, что я буду настроен на поиск вот такой силы. Где Творец? То есть, где сила, которая все связывает, так как хотят это раскрыть ученые. Это то же самое. Ведь я исследователь. Это не религия, а наука. Наука каббала. Поэтому где это та единая сила, которая все связывает, наполняет, движет, у которой планы, начало творения, его конец, движение к этой цели от начала к концу и так далее. Меня это все интересует. Почему? Ну, во-первых, потому что я в этом участник, и меня просто мой шкурный вопрос тоже занимает. Вот. Я хочу знать, в чем заключается тайна смерти, допустим. Есть она или нет? Если с точки зрения каббалы, то я не понимаю совершенно этого вопроса. Что значит смерть? То есть замена одного желания на другое, желание получения на желание отдачи. Вопрос. Ну, может быть, самый такой острый, по крайней мере, подсознательно очень волнующий людей. Объясните, может быть, отчасти это, чтобы они искали. Оставить, конечно, какую-то тайну немножко, для того, чтобы она их влекла вперед. Но отчасти объяснить, или, по крайней мере, хорошо-хорошо намекнуть, что здесь находится разгадка этой тайны.
Тайны смерти.
Тайны смерти. Что ты можешь преодолеть и пройти в бессмертие.
Вы все-таки считаете, что это важно для человека очень, да? Что это его держит, да?
Я считаю, что это даст человеку возможность понять величие своего существования. Потому что когда мы говорим просто об этой жизни...
То есть отрыв от биологической массы.
Да, как от этой жизни, которую я воспринимаю через свое животное тело. То есть через свои сегодняшние 5 органов чувств. Нет этого тела. Есть 5 органов чувств, которые мне дают ощущение мира и меня в нем, как вот такого вот существа. Когда мы говорим об этом, так этим миром можно и довольно просто пренебречь. Ничего страшного, если не будет меня в нем. Если его не будет, этого мира. Максимум пропало и все. И когда мы будем говорить о возможности выйти в вечное существование и о том, что смерти вообще нет, есть просто переход, смена сферот, смена 10 сферот. Вот сейчас я нахожусь в воспринятии мироздания, ощущения, существования, которое называется мои первые минимальные 10 сферот. И в них я ощущаю вот этот мир. Я и все, что вокруг. Допустим, что, как мы говорим, человек умирает. В чем заключается это умирание? В том, что все эти 10 сферот, они опустошаются, остается вместо них, вместо кетер хухма бина зарампин малхут, или... зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, вместо этих 5 органов чувств, или 5 сферот, кетер хухма бина зарампин малхут, ничего не остается. Вот, остается только запись информационная, так называемая решимо. И снова оно появляется.
В другом теле.
Реализуется снова. Оно начинает снова реализовываться, добавляется к нему следующая точка, следующий авиют, так называемый, следующий уровень желания. И человек, так называемый человек, который растет с этим желанием, он его реализовывает.
То есть берется эта запись, перемещается в другое биологическое тело.
Да, развивается под воздействием света. И ничего больше. На одном и том же уровне, той же плоскости. Но это может продолжаться до тех пор, пока человек сам не захочет выйти из этого уровня на следующее. Или под воздействием ударов. Потому что свет будет все время его растить, мы видим, что происходит с поколениями, или под воздействием собственного влечения к выходу на следующий уровень. А выход на следующий уровень, когда человек вместо того, чтобы получить толику этого света, маленькую, называемую нашей жизнью, начинает получать особый свет, который его поднимает, которые его формируют по-другому. С восприятия внутреннего в этих минимальных 10 сферот, или 5 там, кетрух мазрамит малхут, а формирует его на восприятие внешнее. И, естественно, тогда пропадает проблема собственного существования, потому что когда ты меняешь свойства восприятия, средства восприятия, с себя на вне, то вне это постоянно существующий объем, в котором ты размазываешься по всему этому объему, и твое существование становится уже в силу всего этого вечным, бесконечным и неущербным. Не от ущербности, не от того, что чего-то не хватает, как в этих пяти органах чувств, а от, наоборот, от отдачи. То есть через тебя будет проходить высший свет на всех. То есть если проблема существования в нашем мире заключается в том, чтобы все время через этот мир всосать в себя, вобрать в себя энергию, информацию существования, то проблема существования нас на следующем уровне, в высшем мире, в том, чтобы пропустить через себя энергию, живительную силу на весь мир. И все время ощущать, что мир в этом нуждается, нуждается в тебе. Ну вот и все. Никаких нет здесь проблем с жизнью и смертью. Вообще это все такое, как фараоновские сказки, когда люди там пытаются сохранить этот мир, беря с собой в могилу там...
Все.
Да, все, что
слуг,
только можно.
Всех лошадей, всего, что только можно.
Да. Вот. Если раскрыть это человеку, я думаю, немножко больше. Только найти для этого более легкие слова. У меня их еще нет. Как-то я...
Ну, нет, ничего, впечатляет.
Не пытался особенно это делать. То тогда люди поймут, что, в принципе, возможности иной нет. Никуда ты не денешься с этого места, с этого пути, с этой цели. И перед тобой, наоборот, находится ну, такая чудесная возможность.
Вы даже считаете, что человек уволенный, обездоленный, нищий, он
хочет это делать. Он проклинает этот мир?
Да.
Так оставь его. Чего тебе? Я тебе предлагаю.
Но он хочет сначала немножко хлеба и денег.
Какой хлеб? Я тебе предлагаю не немножко и не сейчас, а навсегда и все.
Вы все равно больному депрессивному вы даете сначала таблетку. Ну, прежде чем он должен уши открыть сначала, ну согласитесь.
Если он сильно депрессивный, то возможно, что он ничего не сможет чувствовать. Это мы знаем.
То есть вы даете ему таблетку, когда он немножко выходит из состояния, вы уже можете ему что-то говорить. У него открываются уши, он уже начинает эти пять органов чувств использовать. То есть, так или иначе...
Поддержать надо, несомненно.
А вы говорите, что человечество так или иначе сейчас придет к состоянию не самому лучшему.
Конечно. Депрессия есть нескольких видов. Есть депрессия личная и депрессия общая, коллективная.
Да.
Если она коллективная, то это все. Если депрессия личная, частная, то она пассивная. Депрессия общая, она активная.
Что это значит? Можно?
Активная, то есть люди все вместе лезут на баррикады. Да-да, они не будут
то
лежать,
один поддерживает
лежать другого, они... и тихонько ждать, когда придет старушка.
То есть выходят на демонстрации, крушат и ломают, и только чтобы вместе.
Да, потому что у них есть силы для этого, поддержка друг друга. Это страшное дело.
Ну, тут, возможно, все вы говорите, фашизм и все, что
да,
хотите.
Да, да. Ну, вот это, поэтому тут и важно вовремя...
Перенаправить.
Да, перенаправить.
Да. Где здесь, вот в этой стадии переключения с пяти органов чувств, допустим, этого мира на пять органов чувств ощущения духовного мира, где здесь жертвоприношение? О том, что мы говорим сейчас.
Пока нет.
Нету, да?
Когда жертвоприношение начинается?
Ну как, вот здесь вот где-то переходит
это
должно
быть. Минуточку, не в начале. В начале у человека
это
ничего
вообще
нет.
Вообще в середине, на самом деле, тоже
да,
находится.
Да, жертвоприношения начинаются, когда как бы Творец дает указания. А сейчас вы должны начинать приносить мне жертвоприношение.
Когда уже и выход из
Египта, да,
все, что хотите.
Строить шатер завета, все эти вокруг него всякие приборы там, и указания, и все такое. Это когда можно говорить человеку о чем-то, когда он уже находится в постижении в каком-то. Тогда ты ему говоришь, вот это твое желание, оно эгоистическое, в такой-то степени, это такое, в такой-то, это в такой-то. Отсюда надо отрезать то-то.
То есть когда он уже слышит,
то-то,
да?
Да. То есть показывается тебе, каким образом ты можешь применить каждое из своих желаний, в какой мере и в каком соответствии с остальными желаниями, в какой связке на свойства отдачи.
То есть уже существует, уже есть народ, уже есть выход из Египта, уже есть Моше ведущий.
Ты уже находишься в следующем состоянии.
И только тогда,
конечно,
приходит закон о жертвоприношении.
Конечно. То есть мы же изучаем, что человек, когда он переходит из одного мира в другой, не то, что он перестает этот мир ощущать.
Да.
Имеется в виду чувственный, явственный переход такой, когда работает, с чем он работает. То у него там сначала возникает отрешенность некоторая от этого мира. Но это те люди, которые приходят заниматься каббалой, у них это уже есть отчасти. Угу. Потом у него возникает четкое устремление к следующему состоянию, к раскрытию Творца.
Угу.
То есть он только еще не понимает, что это за Творец, угу, что это свойство отдачи и любви. То есть в чем я его должен раскрыть?
Угу.
Что я должен заплатить? Пожертвовать. Поэтому называется жертвоприношение. Чем я должен пожертвовать, чтобы раскрыть Творца?
Потому что я этого очень хочу, да?
Да.
Пока я.
Да.
Я
теперь
хочу.
Он должен быть при этом в группе, естественно, развиваться правильно, чтобы поддерживать в себе эти силы, зависть, ревность, устремление вперед.
Ощущать себя народом,
на
народом идущим уже туда.
Да, он должен ощущать себя, что это не один он.
Угу.
Вот. И так далее. Теперь, после того, как он сделал на себя сокращение, после того, как он устремился полностью вперед, и на каждой ступени он устремляется вперед, и каждый раз у него есть проблемы, которые тянут его якобы назад, расхолаживание, отговаривание от всего от этого.
Угу.
После этого он делает рывок, проходит серьезные испытания, там мы говорили о египетских этих
казнях,
выходит из Египта и так далее. Но самое главное ведь в том, что только тогда он получает инструкцию,
угу,
и указание, что сделать, и то указание он получает не сразу. Указание, как приносить жертвоприношение, это потом. Это потом. То есть вначале мы достигаем отрыва нашей важности от этого мира, то есть в ней остается существовать только наше это бренное тело, что называется. Мы переходим своими желаниями, намерениями, чаяниями в постижение высшего мира, то есть в постижение свойства отдачи, связи между всеми. Мы желаем это раскрыть, как исследователи серьезные, как связан мир, все неживое, растительное, животное, человеческое, как это все завязано между собой, где эти силы, которые существуют между всем этим. Раскрываем это все постепенно. Раскрываем мы это все в два этапа. Первый этап, когда мы ничего не желаем для себя. То есть пытаемся быть абсолютно оторванными от свойства получать. И таким образом мы обретаем свойство так называемых хасадим.
Это решение мое, да, не получать.
Да, это первый этап,
да.
Свойство хасадим.
Угу.
Свойство
милосердия
называется. Но это надо расшифровать. Названия они не очень...
Не отвечают, да?
Нет. Они не отвечают
сущности.
Да?
Сущность.
Нет.
Да?
И второе, это когда мы полностью поднялись на ступень милосердия, так называемая ступень бины, когда ничего для себя, я сделал такое исправление, что все мои желания находятся в абсолютной отключке от каких-то получений, наполнений. После этого я начинаю эти же желания преобразовывать на свойства отдачи и любви. Вот тут-то и жертвоприношение.
Тут они приходят.
Да. Как мне каждое из своих желаний, там, все, что во мне есть, все неживое, растительное, животное и человеческое, осветить.
То есть я должен быть готов к жертвоприношению. Да? То
нет,
есть я прохожу этот процесс.
Заранее это нельзя.
Ну как, я прошел,
вот
как мы говорим, такой процесс. На самом деле, вы сейчас рассказываете об интегральном воспитании. Я должен пройти процесс этого интегрального воспитания, чтобы дойти до работы со своим эгоизмом, грубо говоря.
Да, чтобы я... даже эгоизм работал бы на отдачу.
А если я это не прохожу, если не перескакиваю, то если я вначале пытаюсь это сделать, что происходит? Вот я не прохожу
ты
это.
Ты не можешь, а как ты можешь сделать?
Ну вот я пытаюсь. Я
нет,
знаю.
Нет, ты не в состоянии, потому что...
А вот эти все практики, которые зажимают, которые держат, именно...
Нет, это не делается с зажатием никаким. От человека требуется только устремление вперед. И он раскрывает, что он ничего не может сделать сам. Он не волен над собой никак. Только лишь привлечением высшего света. только лишь связью с Творцом. Ведь это дано тебе не для того, чтобы был ты героем и превозмог себя, и покорил бы все творение и все мироздание, и был бы, владел бы этим.
Тут одно «я» только есть,
это
такое.
Да, мощь. Это же глупо, это все такое, знаешь. Нет, наоборот, это все требуется только для того, чтобы ты вознуждался в помощи Творца. Ты прилип бы к нему, потому что конечное целетворение – это слияние, это слипание, соединение такое человека с Творцом, которое полностью, когда он полностью одевается на Творца, Творец его полностью наполняет. Поэтому это не победой личной, собственно, победа твоя в том, что ты не отвлекаешься, а постоянно просишь, требуешь его участия, его решения, его... Ну, поэтому вся наша работа называется работа Творца, Авудат Ашем.
Понятно.
Так я... вот, я думаю, что все-таки людям это все надо объяснить.
Да, ну, вот это объяснение есть. Вот это то, что нельзя перескочить эти ступени.
Да, что нельзя перескочить, надо последовательно объяснить
это
им это все.
Это есть воспитание, на самом деле. Человек просто, когда говорит воспитание, он все время думает о детях своих, о воспитании детей, о школе. Вы сейчас говорите совершенно о другом, о воспитании человека, неважно, какого он возраста.
Ну, почему? Воспитание, оно...
Отвечает, вы думаете?
Да, проблема воспитания – это проблема на протяжении всей жизни. Помнишь, как воспитание чувств?
Воспитание человека.
Воспитание человека, да. Это самая главная задача. То есть воспитание сводится к тому, чтобы человек научился воспитывать себя, перевоспитывать себя с помощью высшего света.
Пришел к этому.
Да.
Пришел к этому.
И тогда он по дороге сможет принести... постепенно в жертву весь свой эгоизм. Вот это и будет жертвоприношение.
Важно этому человеку дойти до состояния, именно это, наверное, интегральное воспитание, что он не может воспитать другого, перевоспитать другого. Он должен заниматься исключительно собой.
Да, и научить другого, как также подключаться к этому исправляющему свету.
Ага, все-таки научить другого.
Да? Научить именно этому.
На своем примере.
Да. Вот. Подключаться к тому же высшему свету и исправлять себя. Один другого исправлять не может, только лишь показывая пример. Только лишь пример. Вся сила группы в том, что она тебе дает пример.
Ну, сейчас вот так вот мы на основе как бы Торы поговорили о процессе интегрального.
Ну, понятно, что значит жертвоприношение.
Понятно, что жертвоприношение. Вот это вот как... Вдруг я даже не думал об этом, что это открылось после действительно всех вот этих, всего этого экшена.
Да.
Всех этих входов в Египет, всех Авраама, Ицхака, Якова, вообще всего.
Ну, отчасти жертвоприношения были и там.
Да,
но там жертвоприношения были совсем другого вида. И Аврааму было сказано принести в жертву Ицхака.
Да, но здесь ты прямо здесь у тебя указание, чтобы идти ко мне.
Да.
Построй шатер завета, поставь коэнов, начни делать предложение. Тут вообще есть уже движение народа здесь есть. Там не было движения народа.
Поэтому мы можем понять, поэтому, как пишет, как ненавистно было в Египте жертвоприношение, которое приносили иудеи перед египтянами о том, что резали там своих животных.
А вот что, вот это вот интересно.
А это сейчас... эгоизм, когда он видит, что уничтожают здесь его эгоизм,
да.
Приносит в жертву ради овладения противоположным ему свойством, то есть самым ненавистным.
То он
на отдачу и любовь
бесится,
использовать.
Да, то есть он не может.
Конечно. Вот это и есть...
А вот интересно, сейчас в некоторых странах, не об этом может быть, а может быть и об этом, запретили кошерные, знаете, да, убийство животных. Здесь есть какой-то оттенок этого всего, то есть как бы, как можно убивать так животных?
Ну, с этим мы уже сталкивались не один раз, потому что обычный нормальный эгоизм, он не понимает, даже на земном уровне, что вот это жертвоприношение, даже в таком виде, земном там,
да, да.
Оно самое гуманное, щадящее, и оно самое, как сказать, ну, это исправление на самом деле. Смотри, залезает в ванну девушка, режет себе вены.
Вдруг у вас возникло...
Нет, это что, то же самое. Да. Режет ведь эту вену.
Да.
И она не чувствует, что она умирает, она засыпает. Происходит обессиливание, так, постепенно, и все. Это на самом деле самое...
ну, это гуманное самоубийство.
Да, ну есть, ну, то же самое, что инъекции, может быть, какие-то там, это я не знаю.
Могут быть в Швейцарии делают.
Сродни, да, засыпляют человек. А это самое такое доступное и простое.
Вот такое вот кошерное убивание
животных. Да, да. Ничего при этом не чувствуешь. Просто слабость, такая утомленность, и все.
Ну, я коснулся этого только исходя из того, что вы сказали вдруг о Египте, как они возмущались, когда евреи приносили жертвоприношение.
Мы это еще увидим.
То есть эгоизм не может терпеть вот того,
эгоизм
вот этого,
будет
никакого жертвоприношения.
Во всем.
Грубо говоря, никакого жертвоприношения.
Да.
Ну, очень хорошо. Мы сделали такой вводный, контекстный.
Ну, по крайней мере, понятно, что такое
жертвоприношение. Мы сейчас вот в следующей нашей передаче двинемся, еще немножко продвинемся, потому что было очень интересно, когда мы говорили о всех этих жертвах.
Подвели базу.
Подвели базу, сейчас двинемся дальше. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Мы продолжим с вами говорить о жертвоприношениях, о том, как мы становимся все ближе и ближе к отдающим и любящим. Спасибо вам, до свидания.